Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Валентин Алфимов. Я продолжаю временно, я это подчеркиваю, исполнять обязанности Андрея Владимировича Норкина. Потерпите уж меня, я думаю, что недельку, я надеюсь, что Андрей Владимирович вернется к нам на следующей неделе. Юлия Норкина, как всегда, на своем месте. Прекрасно.
Валентин Алфимов, здравствуй, Москва, здравствуй, Россия, здравствуй, мир. Ну что?
Простыми словами.
Ударим автопробегом по бездорожью. И, Валюш, расскажи, пожалуйста, о чем мы сегодня будем, собственно, простыми словами разговаривать?
Простыми словами будем обязательно говорить про русское пьянство, которое, как считают некоторые, исчезло, умерло. Все, нету его. Русское пьянство – это миф, который остался далеко у нас там позади. Так считают некоторые. Публицисты, ну вот что думают социологи, что думают люди из народа, тоже обязательно с вами поговорим по этому поводу. И прямо сейчас давайте поговорим о гастарбайтерах, о том, сколько Россия теряет из-за гастарбайтеров. Вот Герман Пятов, наш колумнист, написал большую колонку по этому поводу и вот говорит,
да,
что...
Да, и он прямо-таки с калькулятором в руках рассуждает о демографических и миграционных проблемах у нас в России. И приходит к выводу, что все-таки нам нужно брать пример с Якутии. Почему? Собственно, сейчас и действительно мы об этом поговорим.
Да, Герман Владиславович с нами на связи. Герман, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Герман. Давно не слышались.
Герман Владиславович, зачем нам брать пример с Якутии? Точнее, даже не зачем, а почему? Почему мы должны это делать?
Ну, на самом деле, по, так сказать, последним событиям, когда там были массовые выступления жителей по поводу там изнасилования якутянки гастарбайтерами, вот, это на самом деле повод. Это повод вот, выпустить пар. Вот. А по большому счету, если вот вы посмотрите меры, которые приняло правительство Якутии, да, то есть это отдельный субъект, у них свое правительство, своя национальная республика, вот, запретили работать гастарбайтерам в огромном количестве сфер, в том числе водителями такси, водителями маршруток, автобусов там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. В принципе, почему это правильно? Потому что нас кормили сказками, ну, точнее, лапшу на уши вешали, что у нас гастарбайтеры закрывают ниши, в которых не хотят работать, значит, наши россияне, это, значит, уборщиками, дворниками, мусорщиками, там, строителями и так далее. На самом деле, посмотрите, в Москве 9 из 10 гастарбайтеров, таксистов, такси, это гастарбайтеры. Я езжу по всей России, заказываю через вот сервисы такси, ну, всем известные агрегаторы. И я могу сказать, что все таксисты в один голос мне четко совершенно рассказывают, какая зарплата. То есть даже в Тагиле, например, таксист зарабатывает 65 тысяч, а в Москве это 110 тысяч. Нормальный доход, как бы, ну, доход имеется в виду, если он подключает этот сервис на своей машине и так далее. Если машина в аренде, понятно, это уменьшается, но это огромные деньги. Понимаете, почему? То есть мы ноем, я езжу по регионам, и вот этот стон и ной, просто нытье вот это слышу, что ой, мало платят мне зарплаты. Почему люди не едут, допустим, там из деревень умирающих в те же самые областные центры? Ну, я говорю, вот Екатеринбург, Нижний Тагил, Кемерово, там, Томск, вот я был, общался с людьми. То есть есть работа, водителям, пожалуйста, можно там, хочешь на себя работать, хочешь через таксопарк. И так далее. Есть работа. Но мы нанимаем гастарбайтеров. Посмотрите, Америка, да, такая страна, богаче нас в 10 раз, строит стену на границе с Мексикой. Почему?
Потому что там Трамп появился.
Нет, потому что все прекрасно понимают, в Америке тоже есть бедные. Просто уровень бедности там $2000 в месяц, зарплата минимальная. В Америке $2000 в месяц, 130 тысяч рублей на наши деньги.
Это при том, знаете, если работу найдешь, да?
Нет, работа, да, но работу найти вот именно, что они закрывают рынок, потому что гастарбайтеры из Мексики демпингуют цены на труд. Точно так же происходит у нас. Понимаете? И у нас люди сидят, человек не пойдет там, допустим, работать на маленькую зарплату, потому что он на эту зарплату не сможет прокормить себя, воспроизвести свою рабочую силу и свою семью содержать. Понимаете? А сверхприбыли получают ушлые жирные коты, которые нанимают подешевле гастарбайтеров, экономя, и вот эту маржу, вот эту вот разницу, кладут себе в карман. И эта разница составляет десятки до сотни, 150 миллиардов долларов в год. Что для нашей страны, это уже цифра, сопоставимая с бюджетом.
Вот.
Это
10-20%
бюджета.
Герман Владиславич, а откуда эти, откуда эти цифры появились? Вот 100-150 миллиардов в год?
Смотрите, цифра складывается из двух составляющих. Во-первых, почти 95% гастарбайтеров не платят никаких налогов. Каждый из вас, кто получает белую зарплату, платит на свою, вот те деньги, которые на руки получает, почти 50% налогов уходит. Там и НДФЛ, и доход, этот пенсионный фонд, ФСС и так далее, страховые вот эти взносы. То есть, если вы получаете на руки чистыми 20 тысяч рублей, вы 10 тысяч отдали государству. 40 тысяч вы получаете, 20 тысяч вы уже отдали. То есть работодатель за вас перечислил государству, если это белая зарплата. Гастарбайтеры не платят этих налогов. А их, по разным оценкам, от 12 до 18 миллионов в год. То есть они приезжают, уезжают, то есть сменяют друг друга, понимаете? Потому что там выросло огромное количество людей, и работы они не обеспечены в тех регионах, и мы их должны кормить. Это первое. Вот если вы умножите, да, вы получите средняя зарплата у них 30 тысяч, никто не работает за 10 тысяч, понимаете? Такси он получает 110 тысяч, кто-то работает дворником за 20 тысяч. Это первое. Второе. Они деньги здесь не тратят. И вы, вот вы ведущие, и радиослушатели, и я. Мы, получив наши деньги здесь, зарплату, мы идем покупаем магазин, продукты, то есть фермер получает часть наших денег. Мы платим коммуналку, это значит получает инфраструктура какая-то, тратим на транспорт, на связь и прочее. Эти деньги вливаются в экономику. А гастарбайтер, который получил, он здесь тратит по минимуму, просто чтобы с голоду не умереть. Живет в каком-нибудь вагончике, там в подвале и так далее. 80-90% денег он вывозит в свою республику. Таджикистан, там Киргизию, Узбекистан. У них половина, а то и 60% бюджета их состоит из вот этих денег. Потому что вот эти миллиарды в белую... То есть выводится через банки 10 миллиардов в год. Это мы знаем. Но это верхушка айсберга. Понимаете? Угу. Перечисление 10 миллиардов долларов, это мы знаем и видим через банки.
Ну, понятно. А что там серого, там совершенно неизвестно.
Герман Владиславович, да. Я так понимаю, что вы решили, произведя все эти подсчеты, в общем, так сказать, пойти войной на МВД.
А при чем здесь МВД?
А как при чем здесь МВД? А, вы не знаете, при чем...
МВД экономикой не занимается.
То
у
есть...
У нее функции, они выпустили.
Совершенно не та функция. Вот, видите, вы здесь немножечко, видимо, не в курсе.
Значит, когда... Я в курсе прекрасно, изучил огромное количество источников. Это вы просто недорабатываете немножко.
Это мы недорабатываем. Так вот, вы можете, можно мне сказать слово? Да?
Пожалуйста.
Значит, смотрите, когда жирный кот, как вы говорите, да, нанимает гастарбайтеров на строительство очередного своего объекта, а неважно где, значит, ему, естественно, нужны как-то оформленные люди. Так вот, пачками... получают, как вы правильно заметили, гастарбайтеры, особенно из Средней Азии, вид на жительство, а иногда и паспорта довольно часто. То есть здесь на самом деле существует довольно сильная коррупционная составляющая. Вы на это не обращали внимания, нет? Мы как раз говорили о том, что из стран Балтии и с Украины, например, русскоязычных, то есть славян, очень неохотно принимает Россия. А вот тех самых людей, про которых говорите вы, очень даже охотно. И за очень хорошие откаты. Даже таксы известно. Заплатил 200 тысяч, и, собственно, у тебя уже даже может быть в кармане паспорт. Понимаете? Здесь ведь такая проблема многослойная. Вы предлагаете что? В законодательство какие-то изменения внести? Я вот хочу понять, конструктивно-то здесь как действовать?
Конструктивно, на самом деле, надо, во-первых, делать въезд по визам. То есть все эти вот бывшие советские республики, они давно уже независимые, они не такие уж дружелюбные по отношению к нам. Просто они дружелюбны, пока мы их кормим.
А как понимаете, же сотни тысяч там... русских, которые живут там и
не
ездят
могут
в Россию?
Сюда уехать?
Да?
Не
да
могут
какие
уехать?
Сотни? Там были, извините, не сотни тысяч, там были сотни тысяч, там уже почти никого не осталось. Там остались там, ну, тысячи. Были? В советское время были в этих республиках сотни тысяч, а в каких-то были миллионы. Народ уже разбежался. Евреи убежали в Израиль, немцы, которые ссыльные были, эмигрировали.
Евреев гастарбайтерами трудно назвать, конечно.
Нет.
Понятно.
Оттуда
Герман,
народ убежал.
Герман Владиславович,
люди русскоязычные,
спасибо вам. Вы обозначили проблему. Понятно. У нас сейчас просто перерыв небольшой.
Да,
будет.
Вынужден.
Спасибо
мы...
вам огромное за... столь подробный рассказ, будем разбираться дальше.
Да, будем разбираться простыми словами, попытаемся объяснить вам и сами понять, что действительно происходит и сколько Россия теряет вот на этих самых гастарбайтерах. Никуда не переключайтесь. Валентин Алфимов, Юлия Норкина. А это радио «Комсомольская правда», друзья.
Простыми словами.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло такое? Давай.
Он говно в эфир кидает.
Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
Простыми словами.
Продолжаем разговор в студии. Простыми словами с вами, дорогие радиослушатели, с экспертами разговаривают Валентин Алфимов и я, Юлия Норкина. Итак, великий немой, вы утверждаете, МВД вид на жительство не дает. Вы, наверное, не в курсе о том, что ФМС у нас давным-давно из-под ФСБ при Дмитрии Анатольевиче Медведеве ушло под юрисдикцию Министерства внутренних дел. Вот. Так что все вопросы подобного толка, конечно же, решаются с ведома Министерства внутренних дел. Я очень подробно занималась этим вопросом, когда, собственно говоря, подло схватили и вышвырнули из России Лену Бойко. Так что вот говорю вам так, как есть. Мне кажется, что здесь, конечно, можно кричать, что нужно выпускать пары, тра-та-та, но мы еще давайте призовем людей погромы устраивать.
Нет,
и облавы на гастарбайт.
Нет,
ну,
нет.
Я немножечко так Германа Владиславовича как-то можно ведь по-разному понять.
Но
что здесь делать? Я понимаю, что он предлагает. Мы его выслушали. Я бы хотела Никиту Александровича Кричевского послушать по этому
поводу. Я хотел просто нашим слушателям, кто только что присоединился, напомнить вообще,
напомни,
в чем история. Да?
Напомни.
Герман Пятов, наш колумнист, почитал, ну, буквально с калькулятором, сколько Россия теряет из-за гастарбайтеров. У него получилось 1 814 000 000 000 рублей в год. У нас на сайте все есть, все расчеты, кто платит налоги, кто не платит, сколько, какая получается разница и так далее, и так далее. Вот. И он говорит, что надо вообще пойти по пути Якутии, где запретили работать мигрантам в некоторых сферах. Главой установлен запрет на 33 вида экономической деятельности для тех, кто работает по патенту. Угу. На 33 вида деятельности. Угу. Это сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, бла-бла. То есть таксистам не могут работать. И прочее.
То есть нанимать гастарбайтеры на уборку урожая нельзя?
Сельское хозяйство нельзя.
Нельзя. Замечательно.
Только свои.
Бред какой-то.
Никита Кричевский с нами.
Да.
Никита Александрович, здрасте.
Добрый вечер, господа.
Здрасте.
Ну, вот вы сейчас по поводу Якутии говорите, а я задумался, а какой урожай в Якутии?
Не знаю.
Ну, что-нибудь
наверное,
да есть.
Наверное, что-нибудь да есть. Ну, если запрещено в сельском хозяйстве, значит, есть какой-то урожай в Якутии?
Какой-то сельское хозяйство.
Ну, давайте логически так.
Ну,
если мэр...
парники.
Ну, да, не знаю, ну, парники. Так.
В том понимании, в котором мы с вами привыкли рассуждать о сельском хозяйстве.
Угу.
Все остальное, это, конечно, ну, полнейшая профанация.
Так.
Элементарной экономики, элементарной фактологии, статистики, называйте это как угодно. Потому что в той же Якутии Я специально сегодня смотрел якутскую официальную статистику. Количество мигрантов исчисляется 2500 человек на всю Якутию. Можете себе представить? Накопленным итогом в Якутии находится чуть больше 40 тысяч мигрантов. Не 300 тысяч, как пишет Пятов, а чуть больше 40. Из них 39 тысяч – это внутрирепубликанская и внутрироссийская миграция. То есть говорить о каком-то массовом нашествии из Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана в данном случае ни в коем случае не приходится. Ну а то, что запретили работать в этих сферах, ну 2500, сами понимаете, разговор ни о чем. Ну может быть там было несколько человек, мигрантов. Ну хорошо, там 10-20 их было. Но без проблем эти вакантные места будут тут же заполнены представителями местного населения. Не коренного, но местного. То есть тех, кто там живет постоянно.
Ну так вообще-то есть проблемы или нет?
Проблема, безусловно, есть, Юлечка.
Тогда в чем она?
Подходить к ней надо не таким образом, каким подходит Пятов, переворачивая все с ног на голову и отталкиваясь от неверных цифр. Ну вот хотя бы взять 18 миллионов мигрантов. Но это цифра... Ну, в России даже в лучшие годы по подсчетам международных организаций находилось единовременно порядка 12 миллионов мигрантов. Это в тучные годы. И 18 миллионов – это уровень Соединенных Штатов, уровень, может быть, Германии. Хотя Германия с нами, ну, скажем, соседится, да. На самом деле в России по прошлому году находилось порядка 500 тысяч мигрантов всего.
Ну, подожди, Никита Александрович, ну это же официальная статистика.
Валюша, да? Я хочу о другом поговорить.
Дальше мы с вами, да, Юлечка, дайте договорю. Валя затронул очень важную тему по поводу нелегальной миграции. Дальше мы начинаем говорить о легальной и нелегальной.
Вот.
Так вот, смотрите, таксист не может устроиться на работу.
Нелегальным.
В городах нелегально, потому что ему надо иметь разрешение, в противном случае его просто не подключат агрегатор. А мои знакомые строители отдали на субподряд несколько лет назад выполнение небольшой работы по ремонту аптеки. А субподрядчик, они об этом не знали, нанял 5 нелегалов. Это было уже несколько лет назад. А штраф был наложен не на субподрядчиков, а на тех, кто передал это. И вот за каждого нелегала наложили по 400 тысяч рублей. 2 миллиона, можете себе представить, для маленькой компании.
То есть хозяин-то попал, в общем, да.
Убежать никакой возможности, потому что фирма честная, на ней прочие работы, и это фирма с историей. Им пришлось заплатить 2 миллиона рублей.
Но я боюсь,
как могли, выходили, ничего не получилось.
Никита Александрович, я боюсь, да, что такую же сумму придется в некоторых случаях заплатить и официально для того, чтобы быстренько ребятам сделать РВП или что-то подобное. У меня вопрос другой. Я знаю, что законодательство, которое регулирует данные вопросы, достаточно устойчивое и хорошее. То есть у нас есть приоритет для местного населения.
Да.
Естественно. Здесь Юлька, уже срабатывает человеческий фактор, когда
перебью. Смотрите, вот по такси, если вы гражданин России, вы в Москве арендуете машину в сутки за 2000 рублей.
Так.
Но если вы приезжий мигрант, 3000.
Три.
Гражданин России 2.
И все равно берут мигрантов. А с чем это связано?
С тем, что мигранты готовы работать на худших условиях, и свидетельством этого многочисленные аварии, которые случаются на столичных улицах. При этом надо сказать, что наплыв мигрантов наблюдается в последнее, по крайней мере, время, по большей части в Москве, в столице. В Петербурге, например, такого наплыва нет. А если мы говорим о Сибири, Урале, Дальнем Востоке, там другая проблема. Там наплыв китайцев. Но о китайцах Пятов молчит.
Но а чем китайцы отличаются от киргизов? Те же самые мигранты.
Ментальностью, я думаю.
В убийстве в Восточном экспрессе один из разведчиков сказал: русские все на одно лицо. Для вас, Валентин Андреевич, что китайцы, что киргизы.
Там ментальность другая. Так нет, я тогда понимаю, Никита Александрович, что проблема, что не хотят наши работать.
Проблема есть. Но вы знаете, мы находимся в лучших условиях по сравнению, например, с Европой, потому что мигранты их диаспоры не могут коррумпировать чиновников на уровне выше среднего.
Угу.
Вот в Европе давным-давно уже все коррумпированы. Об этом впрямую не говорится, но это факт. А у нас на низовом уровне, пожалуйста, на уровне участкового нет проблем. Угу. Но как только ты повышаешь планку, то есть перескакиваешь на выше среднего, там моментально возникают проблемы. Особенно сейчас, когда борьба с коррупцией идет очень серьезно.
Да, это правда. Так у нас проблема в чем? В том, что наши соотечественники сами не хотят работать. Так получается. То есть ребята в такси не идут.
Юля, Пятов начал свою публикацию с избитой фразы из либеральных 90-х «Деньги и кровь экономики». Я его поправил, сказал, что кровь экономики ни в коем случае не деньги, а труд. Так вот, у нас своего труда, своей крови в экономике просто не хватает.
Ну,
у
не
нас
знаю,
элементарно недостаток рабочих.
И это тоже последствия 90-х. Которые вы упомянули.
Не всякого,
не знаю, Никита Александрович, тут с вами не согласны слушатели наши. Говорят, в Москве в ЖЭК русским не устроится. 500 тысяч на всю Русь вы не поднимаете. Да, в Москве-то посчитайте, говорит нам слушатель.
Ну, слушатель субъективно оценивает происходящее, судя по всему, не живя в Москве.
Это правда.
Пятов тоже пишет о том, что в Москве таксист-мигрант зарабатывает 110 тысяч рублей в месяц. Это безумные какие-то деньги, взятые даже не с потолка, а пальцем в небо. Я разговаривал с Петром Шкуматовым, координатором «Синих ведерок». Он говорит, 16-часовой рабочий день, 25 дней в месяц. Можете себе представить, угу. Это адские условия. 45-50 тысяч.
Я тоже что-то удивилась по поводу того, что Пятов написал. Просто это вот не знаю. Мне кажется, что все подмосковные деревни были бы уже у нас таксистами.
Дискриминация и здесь. Вот на уровне комфорт, вы можете встретиться с мигрантом, но когда вы повышаете у агрегатора запрос на такси уровне бизнес, там уже мигрантов вы не увидите.
Никита, никто не ездит на бизнесе.
Валентин Андреевич, ближе к людям надо быть, ездит еще как.
Так, ну что, у нас скоро перерыв, да, Лёшка? Спасибо вам огромное.
Да, мы прервемся на новости.
Да, а коренной москвич великий немой, я вам скажу, что я проезжаю все время у ремонта дорог и смотрю специально в лица. Значит, могу сказать, что все совершенно русские, украинцы или, ну, во всяком случае, славянские лица. Великий немой, славянский. У нас по Ярославке. Вот ни одного жителя Средней Азии выходца. Вот такая моя статистика. Услышимся через несколько минут.
Сразу после новостей никуда не переключайтесь. Юлия Норкина и Валентин Алфимов в студии.
Простыми словами.
Машина времени! Она работает!
Док, а ты уверен?
Да! Посмотри сам!
Но, док, это же просто радиоприемник!
А чего ты ждал? Давай, включай дежавю! Вперед в прошлое!
Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда».
Простыми словами.
Я так понимаю, мы немножечко продолжим тему
по поводу
мигрантов, гастарбайтеров, как их еще называют в народе. Так, здесь где-то вот, не хожу бегать на стадион у метро Речной вокзал, сотни азиаты, кавказцев, и я один на стадионе Рим периода заката. Вы знаете, я заметила, что в Москве вообще как-то есть районы, кучка, как такие своеобразные гарлемы. Вот действительно в районе Речного вокзала я как-то посчастливилась мне в прошлом месяце там 3 дня пожить в этом районе, и действительно я была в таком, в тихом ужасе, потому что, в принципе, я не видела русских лиц.
Это правда, бывает такое, но здесь я бы еще нашему слушателю вот что ответил. Я в Медведково живу, и у меня, в принципе, в плане национального состава, да, ну, то есть коренные жители, большинство, по большей части коренные жители, ну, если не Москвы, то России в целом. Но на площадках, на спортивных площадках, которые у нас на в Джангаровском парке, которые вот прямо перед домом, исключительно ребята-киргизы, таджики играют, тренируются и так далее. Угу. Русские ребята не выходят туда.
Что-то с русскими предпочитают ребятами сидеть по дворам.
Это, кстати, тема, которую мы сейчас затронем обязательно. Вот мы сегодня беседовали с Юлией Латыниной, это известный журналист, публицист, и вот ее мнение по поводу как раз вот этой вот проблемы мигрантов. Давайте услышим.
Я буду выступать как русский националист. Я считаю, что речь идет не просто об ограничении работы мигрантов. Что первый вопрос, а почему у нас нет визы со Средней Азии? Почему у нас виза с Болгарии есть, и болгарин не может приехать в Россию без визы даже работать? А со Средней Азии нет. Это чужая культура, чужая политическая традиция, хотя мы все были в составе одного СССР. Чужая религия, что в данном случае очень опасно. У нас в Москве появились уже вполне там себе серьезные киргизские банды. Как может быть так, что у нас есть визы с западными странами и что у нас нет виз со Средней Азии? Надо немедленно вводить визы с Азии, немедленно останавливать миграцию, а дальше уже разбираться с собственным населением, которое якобы не хочет работать. Ну, конечно, оно не хочет работать за 5000 рублей. Это говорят те чиновники, которые, как правило, меньше, чем виллой в Италии, не обладают. Интересно, они захотят работать за 5000 рублей?
Это была журналист и публицист Юлия Латынина. Вот ее мнение из нашего эфира она высказала.
Простыми словами.
Ты,
ты хочешь, чтобы я прокомментировала слова очень умной и журналистки, действительно, Юлии Латыниной? Я думаю, что, во-первых, это было сделано умышленно, что мы не ввели визы, потому что визы мы не вводили ни с Украины, ни с Белоруссии. Правда?
Да.
Правда?
Да.
Да. Это все бывшие союзные республики, насколько я понимаю. Это раз. Поэтому, мне кажется, здесь о визах как-то и не думалось, собственно. Во-вторых, все мы знаем, что, конечно, это чуждая, конечно, для нас вера, хотя Россия всегда была многонациональной, и всегда с мусульманами мы находили общий язык. Как-то так. Это два. Вот. Ну и в-третьих, мне кажется, что здесь визы вводить, то, что сказал Никита Александрович, мне кажется, это правда. У нас действительно с численностью населения достаточно большая проблема. Вот кем и чем заменять? Ведь понимаешь, в чем дело? Когда люди приезжают с того же самого Донецка или с Украины, с Юго-Востока, да, они не идут в дворники. Более того, могу тебе сказать, в 2014 году после Майдана, когда, вот войдя в положение беженцев, да, с Украины и давали приоритет при устройстве на работу кассиров, там куда-то еще, и девчонки сидели с украинскими фамилиями, и они поработали, а потом сказали, не хотим, это тяжело. Валь, ты меня слышишь, да?
Да, я тебя слышу.
Вот
читаю,
я как бы с тобой разговариваю.
Читаю сообщения от слушателей.
Здесь очень хорошо говорить о том, что надо вот это, и визы надо вводить. Надо как минимум встроиться в ту организацию, которая занимается подобными вопросами, в том числе и законодателями, полностью посмотреть со всех сторон аспекты данные, и уже тогда понимать, какое должно быть решение. С плеча рубить. Потому что один говорит, что надо пар выпустить и, значит, сделать там это. Здесь говорят, что визы надо вводить. Надо потихонечку приводить в чувство людей. И в том числе, конечно, разбираться с коррупционной составляющей. Человеческий фактор на месте сидящий никто не отменял. И, к сожалению, да, если сверху у нас началась чистка, то внизу еще конь не валялся. Прости.
Слушатели нам пишут, нельзя содержать свой дом в чистоте, если твой дом проходной двор. Мы со своим, ну, со своим дерьмом разобраться не можем, а нам все больше нового подкидывают. Вот еще и такое мнение есть.
Хорошо, действительно, есть такая история. Но мне кажется, что времен Владимира Михайловича Лужкова все-таки ребят стало поменьше. Им уже невыгодно. То есть курс доллара, понимаешь, да? Угу, то есть как только нам... Как только нас ввели вот в санкции, в санкционный режим жизни, им стало невыгодно. Они очень многие уехали, кстати, очень многие. Ты со мной согласен?
Это факт, да. Это факт абсолютный. Это мы видим не только, кстати, по Средней Азии. Ну что ж, поехали дальше.
Простыми словами.
Еще один миф, по всей видимости, рушится. Ну, в частности, вот Дмитрий Ольшанский, известный журналист, публицист, тут обратил внимание, да, на то, что русское пьянство, про которое много-много говорили в свое время, что там Россия самая пьющая страна и так далее, оно умерло. За последние 20 лет просто исчезло. Нет его как класса. Да, когда раньше, там, во времена там, детства и юности, цитирую, «Мир моего детства и юности – волшебный и страшноватый мир, где портвейн был основой духовного возрастания, где делать жизнь надо было с поэмой «Москва петушки», где чуть не половина знакомых родителей у гостей дома, художники, поэты, кандидаты наук, умнейший человек современности, говорили про одного из таких. После 40 еле ползали синие от запоев, где по канвам во множестве лежали...
По канавам,
да. Во множестве лежали отдыхающие, где водка была валютой, а пиво спасением, где пили то спирт, то какую-то зверскую жидкость технического назначения, этот мир тихо и незаметно ушел.
Слышь, вот я человек советский, я не знаю, сколько Дмитрию лет, полагаю, что мы как-то, ну, наверное, недалеко друг от друга. Ну, вот как-то художники, поэты, кандидаты наук ползали синие от запоев. Это какая-то такая...
Слушай, ну,
ну мне может, кажется, здесь приукрасил? Литературные может, такие
да.
Вот экзерцисы, которые решил человек вот как-то это все... Бред, вообще бред на самом деле. Ну, да. В советские времена... Нет, ну, алкоголики были, конечно, с которыми боролись на производстве, которых оттаскивали в отрезвители. Было всякое. Совхозы, колхозы, ну, было всякое. Но уж я так не скажу, что мы прям вот колоннами спивались. Не знаю. Может быть, мне повезло.
Давай узнаем у эксперта. У нас Михаил Юрьевич Смирнов, главный редактор портала «Алкоголь.ру» на связи. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, а правда пить меньше стали?
Ну, тут, понимаете, на самом деле тут довольно сложный ответ будет. Ну, во-первых, среднее надушевое потребление у нас, на мой взгляд, установилось лет 140 назад. Угу. Где-то в районе 10 литров на душу населения в год.
То есть в этом плане ничего не меняется?
Ну, практически ничего. И существует влияние, оказывает экономическая ситуация. Это во всем мире так, это такое правило. Где начинается кризис, там потребление растет. Где начинается экономическое развитие, потребление падает. Ну, это эффект, замеченный очень давно, это известно еще там во времена Фридриха Энгельса, который написал работу о преимуществе российской зерновой водки над немецким картофельным шнапсом. То есть на самом деле Россия как не пила, не спивалась, как она была на 20-м месте в мире на душу потребления, на душу населения, так она и осталась, где-то на 20-х местах.
То есть Михаил Юрьевич хочет сказать, грубо говоря, что миф на самом деле это тот, который утверждает, что Россия самая пьющая в мире страна.
Причем миф этот запустил как раз маркиз де Кюстрин. Это где-то 1700, середина там 18 века. Вот он первый запустил эту идею, и эта идея дальше развивалась. Причем не нами, а иностранцами. А наши, извините, подхватывали, дескать, самая пьющая страна.
Ну, в основном либерального толка люди подхватывали.
Да, наш
народ... Тут я слышала у одного врача, который сказал, ну что с нашим народом? С 3 лет ведь собаки начинают водку жрать.
Да. То есть на самом деле, ну, врачей слушать совершенно бесполезно, как и трезвенников. Трезвенники – это сектанты, которые, так сказать, считают, что если запретить алкоголь, так наступит всеобщее счастье. Ну, а врачи, ну, каждый врач, если спросить его, извините, конечно, если спросить у проктолога, в чем вся проблема, он скажет: геморрой. Вот давайте сейчас геморрой уберем, и наступит счастье. Стоматолог про зубы скажет. Ну, вот такая история. Да, значит, наркологи, ведь они работают именно с людьми больными, наркоманами, алкоголиками. Но у нас алкоголиков зарегистрировано сейчас меньше, чем наркоманов в стране. Вот что какая хитрость.
Ох, Михаил Юрьевич, спасибо большое. Михаил Смирнов, спасибо, Михаил, главный редактор портала «Алкоголь.ру». Главное, у гинеколога не спрашивать, проблемы где.
Тихо.
Давайте сейчас сделаю небольшой перерыв,
Валюша,
через 2 минуты
тихо,
продолжим.
Тихо.
Простыми словами.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Простыми словами.
42-25. Ну что ж вы, это просто крик души какой-то. Не уходите. Не уходи. Побудь со мною.
Слушатель
так,
наш из
США. Вы нас
США?
Спрашиваете, откройте секрет, куда же они уехали? Где же их еще ждут? Валюш?
Ну, это про гастарбайтеров. Ну, это уж совсем давно было.
Куда они уехали? Уехали они к себе, по домам уехали. Или в другие страны. Ну, у нас так, не очень хорошо стало по сравнению с 90-ми. Черкизон закрыли. Ну, что, вы маленькие, что ли?
Так вот, Дмитрий Ольшанский, публицист, считает, что русское пьянство умерло, исчезло вот буквально за последние 20 лет. Так это или нет, об этом теперь мы спрашиваем у вас. Мы об этом разговаривали с Михаилом Смирновым, главным редактором портала «Алкоголь.ру». Он говорит, что вообще ничего не поменялось ровным счетом, причем за последние лет 150 абсолютно точно. А вы как считаете, что вы нам можете сказать, дорогие друзья? 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона, Viber, WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Меньше стали пить или нет?
Да, пока Александр подключается.
Пока Александр готовится?
Да, готовится. 43-57 нам написала. Немало работала с французами, немцами, австрийцами, финнами. Пьют ничуть не меньше наших. А на корпоративах польки отличились. Пили до легла. Вставали из-под стола с трудом. Единственное отличие всех. Никто не остановился от выпитого злым.
Это все зависит от окружающей, от компании. У нас тоже есть в России места, где много пьют, и никто не становится злым. Это чистая правда, сам встречался.
Так, плюс 1-360, это...
Да, это Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, ну, Георгий, пишет наш постоянный слушатель.
Георгий,
да.
США, вижу, который написал: нам много видится на расстоянии. Я посетил Россию через 11 лет с того дня, как уехал. Поверьте, я был приятно удивлен. Пить стали действительно намного меньше. Это было сразу заметно. Давайте, Саша, послушаем.
Да, Александр. Из Краснодарского края у нас на связи. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер. Любочка, здравствуйте.
Здравствуйте, Сашенька.
Как здоровье?
Вы знаете, полегче стало, получше. Я думаю, что недельки через две, не раньше, врачи не разрешают.
Хорошо, дай Бог здоровья.
Да,
Юлечка,
угу.
Я по поводу статистики.
Да.
Не буду вы женщина называть, как ее называют. Это удивительно, понимаете? Это то же, как и средняя зарплата, статисты считают, и 10 литров водки пьют. Да в любой подворотне отрава продается. О чем вы говорите? И 10, 50, 70 пьют мужики.
Ну, смотрите, речь-то... Речь-то про 10 литров идет, 10 литров чистого спирта. Да, если переводить, то есть понятно, что для этого надо пиво выпить там, в, не знаю, там 8 раз больше, чем водки. Просто потому, что она крепче в 8 раз. А именно поэтому считают. А по суррогату и всему остальному... Слушайте, а я бы с вами поспорил. Знаете почему? Я, опять же, сейчас мне все начнут говорить, что ты страны не знаешь, в Москве родился, вырос и так далее. Но... Я прекрасно помню свой район, а я как родился в одном районе, так и живу, ну, как дурачок вообще.
В Медведково?
Вообще. Да, в Медведково, вот у меня там платформа «Лось». Так вот, я 10 лет назад, ну, не то чтобы я боялся на улицу выходить, да нет, нет, конечно, но я каждый день из окна видел вот этих вот мужиков, или своих ровесников, которые превращаются вот в эту синюю алкоту, которая вот ходит по утрам уже на ватных ногах таких, да, по району. Сейчас такого нет.
Вот я могу тебе сказать, действительно...
Сейчас на лавочках никто не сидит у нас.
Великий немой прав. Кто пил в 90-е, уже умерли. Я тебе могу сказать, что действительно в Пушкино живя, в 90-е был кошмар еще почему? Во-первых, вся молодежь повально сидела на Герыче и на пиве. То есть это была катастрофа. Сейчас я действительно вижу молодых людей, которые бегают, которые ездят на великах, которые тренируются, во-первых, в спортивных залах открылось, и платных, и бесплатных,
да,
любых совершенно.
Да.
Я вижу, что они...
Да вот эти вот смешные тренажеры в парках.
Смешные тренажеры в парках. Потом вот эти скейт, вот эти у нас тоже сделали в Пушкино, наконец-то. Причем пацаны, пацанята, подростки добились этого, что сделали вот этот скейт, я не знаю, как он называется.
Скейт-парк, так
скейт-парк,
называется.
Да, они там, собственно, упражняются. То есть есть у молодежи действительно как-то, в общем, башка повернулась в другую сторону. И то, что происходило в 90-х, мне кажется, действительно такой катастрофы уже нет. Кстати, и с наркотиками та же самая история.
Давай Женю Артюхину послушаем.
Давай.
Это наш экономический обозреватель.
Может быть, это у меня розовые очки, я не знаю.
Наш экономический обозреватель, экономический обозреватель «Комсомольской правды», бывший главный редактор «Комсомолки», очень опытный в этом плане человек, не в том плане, что пьет, а потому что живет в деревне. Живет в деревне, вот Волоколамский район.
Вот это очень интересно.
Вот. Да. И давайте посмотрим, услышим взгляд человека, который живет в деревне.
На самом деле пресловутое российское пьянство никогда не существовало, и в этом смысле нельзя сказать, что россияне перестали пить. Они никогда не начинали пить в тех масштабах, в которых это рисовала интеллигентская или так называемая верховая культура. Вообще Россия одна из тех стран, это не уникальная ситуация, но тем не менее, где... реальная жизнь реальных людей не имеет ничего общего с той культурой, которая продуцирует верха. В верхах в определенное время сложился культ пьянства, Москва, петушки и все такое прочее. Интеллигенция, как могла, поддерживала этот культ собственным примером, примером собственной жизни. К народу это не имело никакого, естественно, отношения. Тем не менее, так называемая перестройка, в ходе которой шла ревизия всех негативных моментов, она шла в том числе под эгидой, что народ спивается. Народ спивается, Брежнев споил народ, коммунистическая партия споила народ. Потом, естественно, народ споили лихие 90-е.
Это был Евгений Артюхин, экономический обозреватель «Комсомольской правды».
Давай любимых наших слушателей услышим.
Да. У меня только большая просьба, друзья, давайте очень коротко. Звонков очень много, хочется побольше народу послушать. Евгений. Григорий Саратов. Григорий, здравствуйте.
Да, добрый вечер, уважаемые друзья.
Здравствуйте.
Ну, я соглашался вашим коллегой Артюхиным, поскольку только в прошлом веке в России официально 7 раз подряд боролись с пьянством. Каждые 14 лет. И цари, и большевики, не буду вам тратить, люди информированы. 7 раз. А что касается нынешней ситуации, просто ушла компанейщина, грубо говоря, бухала в компании.
Гриш, скажите, в Саратове пьют?
Пьют поодиночке.
Ну,
то
интересно.
Есть тотального пьянства нет?
Нет, тотальное пьянство есть, оно стало домашним.
Интересно. Спасибо.
Да.
Сергей, Москва.
Здравствуйте, Сереж. Вы из какого района, да? У вас там пьют?
Добрый вечер. Я москвич.
Да, откуда? Из какого района?
Из какого района?
Люблино.
Так, давайте. Вот это хорошая выборка.
Да, наш рабочий район.
Пьют?
ЛК, Эклей, Тукать и все прочие, литейные механические заводы. Вы знаете, я хочу сказать, что в 90-е годы французские ученые были удивлены, что продукты, поставляемые сюда нашими новыми властями, как бы способствовали воздействию алкоголя на организм. И болезнь страшных мужчин пошла. Выкашивать стали мужиков вообще у нас. И они очень удивились. Вообще русский мужик очень устойчив к спирту. Поэтому у нас сейчас смертность мужская в 4 раза больше, чем женская. У нас осталось 20 миллионов мужчин. 20 миллионов, вдумайтесь. Тут способность.
Мы будем стараться вас... Мы будем
это
стараться вас...
Мы за Люблино. Все нормально. Да.
Так,
еще один.
Непонятно, что...
Из Перми у нас звонок.
В Перми пьют.
Поэтому я хочу почему сказать, что...
Да.
В Люблино мы поняли. А Игорь из Перми что нам скажет?
Игорь, город Пермь. Ну, действительно, стали... Здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь.
Стали пить меньше.
Меньше?
Гораздо, то есть меньше. То есть даже, судя по улицам. Угу. Но единственное, я у нас города-миллионники, Челябинск на первом месте. И, ну, малопьющих, имеется в виду. Я как бы занимаюсь грузоперевозками. То есть Челябинск пьет с Казахстана. То есть по рации...
Ну, мы поняли, да. Поняли, спасибо. Слушайте,
ты чего понял?
Вот что Челябинск пьет, и это не учитывается в статистике.
Понятно.
Но я сужу, потому что вижу вокруг. Ёлки-палки, ну правда лучше стало?
Стало лучше, должна быть культура питья.
Да, очень важно отметить, что радио «Комсомольская правда» исключительно за здоровый образ жизни.
Исключительно за здоровый образ жизни.
До завтра, друзья.
Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду. Пока темно, рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти, без колебаний прими 100 грамм, и ты достигнешь цели. Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду. Боржу, поэтому я хожу, брожу. Если дойду до конца земли, пойду бродить по морю. Если сломается аппарат, стану пиратом и буду рад. Без колебаний пропью линкор, но флот не опозорю. Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду. Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду.
Простыми словами. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.